Глава 36. Вернемся к моим личным переживаниям, к влиянию, которое оказала на меня в то время белая логика ячменного зерна. Я живу на своем прелестном ранчо в Лунной долине. После многих месяцев отравления алкоголем мой мозг насквозь пропитан им, а я сам подавлен мировой скорбью, которая всегда составляла достояние человека. Тщетно стараюсь я понять причину этой тоски. Я ни в чем не нуждаюсь, крыша моя не протекает, и я имею возможность удовлетворять малейшие капризы своего аппетита. И я пользуюсь полным комфортом. Тело мое совершенно здорово, не испытывает никаких страданий. Мой старый, налаженный физический механизм работает точно без сучка и задоринки. Ни мозг мой, ни мускулы не переутомлены чрезмерной работой. У меня есть земля, деньги, влияние, слава, сознание, что я вношу свою лепту в дело служения ближним, любимая жена, дети, которые дороги мне, как собственная плоть. Я исполнял и исполняю то, что является долгом каждого гражданина. Я выстроил на своем веку много домов, вспахал много сотен акров земли и насадил 1100 деревьев. Из каждого окна своего дома я вижу эти посаженные мною деревья, стройно поднимающиеся ввысь к солнцу. Моя жизнь всегда складывалась счастливо. Вряд ли из миллиона людей наберется сотня, которой так же повезло бы в жизни, как мне. И, однако, несмотря на удачи, которые не покидают меня, я тоскую. И я тоскую потому, что со мной ячменное зерно, а он со мной потому, что я родился в темную эпоху, как назовут это время наши далекие потомки, в эпоху, предшествовавшую разумной цивилизации. Ячменное зерно со мной, потому что во все неразумные дни моей юности он был доступен для меня. Он манил и призывал меня на каждом углу и на каждой улице между двумя углами. Псевдоцивилизация, царившая в эпоху, когда я родился, разрешала открывать лавки для продажи отравы духа. Жизнь была так устроена, что я и миллионы мне подобных заманивались, увлекались и наталкивались на яд, продававшийся в лавках. Попробуйте разделить со мной одно из тысяч тоскливых настроений, в которые погружает человека ячменное зерно. Я объезжаю свое великолепное ранчо. Я сижу верхом на великолепной лошади. Воздух пьянит, как вино. Виноградники на покатых склонах холмов полыхают огнями осени. Из-за Сономских гор украдкой проскальзывают пряди морского тумана. Полуденное солнце томится на задремавшем небе. Судя по всему, я должен испытывать безмерную радость от того, что живу. Я полон грез и тайн. Я весь пронизан этим солнцем, воздухом и блеском. Я живу. Мои органы работают в совершенстве. Я двигаюсь. Я распоряжаюсь своими движениями и движениями живого существа, на котором сижу верхом. Я полон гордости от того, что существую, возвышенных страстей и вдохновений. У меня 10 000 божественных задач в этом мире. Я царь в царстве чувства и попираю ногами непокорный прах. А между тем я с горечью взираю на всю эту красоту и дивлюсь самому себе. Какое жалкое место занимаю я в этом мире, который так долго жил до меня и так же спокойно будет продолжать жить дальше, когда меня не станет. Я думаю о людях, которые надорвали свои жизни и сердца, обрабатывая эту упорную землю, которая теперь принадлежит мне. Разве у нас что-нибудь вечное может принадлежать тем, кто так быстро переходит в ничто? Те люди исчезли. Я также исчезну. Они трудились, очищали землю, засеивали ее и, останавливаясь, чтобы расправить онемевшие от работы члены, так же, как и я, смотрели усталыми глазами на те же восходы и закаты, на то же великолепие осенних виноградников и на пряди тумана, выползающие из-за гор. И они исчезли, исчезну. Но я уже понемногу исчезаю. У меня в челюстях хитроумное изобретение дантистов, заменяющие те части моего «я», которые уже исчезли. У меня уже никогда не будет таких пальцев, как в юности. Былые драки и борьба непоправимо изувечили их. Большой палец погиб навсегда от удара по голове человека, имя которого я давно забыл. Другой палец погиб от борьбы. Мой худощавый живот спортсмена отошел в область преданий. Мышцы моих ног работают уже не так дружно, как раньше. В буйные дни и ночи труда и безумств я слишком часто напрягал и растягивал сухожилия. Никогда уже я не смогу больше раскачиваться на головокружительной высоте, уцепившись за веревочную петлю среди бушующего шторма. Никогда больше я не смогу делать бесконечные поездки с упряжкой собак по полярной пустыне. Я знаю, что в своем распадающемся теле, которое начало умирать с момента моего рождения, я ношу скелет, что под покровом плоти, которая называется лицом, скрывается костлявая застывшая маска смерти. Все это, однако, не страшит меня. Бояться – значит быть здоровым. Страх усиливает жажду жизни. Проклятие белой логики в том, что она не вызывает в человеке страха. Мировая скорбь белой логики заставляет вас усмехаться прямо в лицо курносой и презрительно морщиться на всю фантасмагорию жизни. Во время прогулки я оглядываюсь кругом и повсюду вижу одно только бесконечное, безжалостное разрушение, вызванное естественным отбором. Белая логика заставляет меня раскрыть давно заброшенные книги и по пунктам и главам устанавливает всю ничтожность и суетность красоты и чудес, которые я вижу перед собой. Вокруг меня все гудит и жужжит, но я знаю, что это копошится жалкая мошкара, довольная уже тем, что может хоть на мгновение поколебать своей пискливой жалобой воздух. Я возвращаюсь на ранчо. Надвигаются сумерки, и хищники выходят из своих берлог. Я слежу за жалкой трагикомедией жизни, питающейся жизнью. Мораль тут отсутствует. Она свойственна только человеку, который сам и создал ее. Кодекс правил, стремящихся сохранить жизнь, основанных на истине низшего порядка. Все это я познал уже раньше, в томительные дни моей долгой болезни. Это были высшие истины, которые я хорошо заставил себя забыть. Истины эти были настолько серьезны, что я отказывался принимать их всерьез и играл с ними так осторожно, о, так осторожно, точно это были сторожевые псы, уснувшие у пороги сознания, которых мне не хотелось будить. Я только чуть-чуть прикасался к ним, следя за тем, чтобы они не поднялись. Я был слишком благоразумен, научен слишком горьким опытом, чтобы будить их. Теперь белая логика, независимо от моей воли, будила их для меня, ибо белая логика обладает бесстрашным мужеством и не боится никаких чудовищных порождений земного сна. «Пусть мудрецы всех направлений осуждают меня», — нашептывает мне белая логика во время прогулки. «Что из того?» Истина со мной, и ты это знаешь. Ты не в силах одолеть меня. Они говорят, что я веду к смерти. Что ж из того? Это истина. Жизнь лжет, чтобы заставить тебя жить. Жизнь – это беспрерывная сеть обмана. Это безумная пляска в призрачном, изменчивом царстве влаги, где явления в образе мощных приливов поднимаются и опадают, прикованные цепями к колесам лун, светящих за пределами нашего сознания. Все явления призрачны. Жизнь – страна призраков, где явления меняются, распыляются, переходят одно в другое. Они есть, и их нет. Они горят, мигают, угасают и исчезают, чтобы снова вернуться в новом образе. Ты сам такая же видимость, составленное из бесчисленных видимостей, ведущих свое начало из далекого прошлого. Видимость знает одни только миражи. Тебе известен мираж желания, и самые эти миражи – ничто иное, как несчислимые, невообразимые скопления видимостей, которые теснятся в тебе, создавая твой образ. Они влекут тебя к растворению в других, невообразимых, неисчислимых скоплениях видимостей, из которых произойдут будущие поколения страны призраков. Жизнь – только приходящая видимость. Ты сам – только видимость. Ты вышел, невнятно бормоча, из эволюционного болота, как порождение всех призраков, предшествовавших тебе и вошедших в тебя. И точно так же, невнятно бормоча, снова исчезнешь, растворишься, слившись с процессией новых призраков, которые придут тебе на смену. На все это, конечно, мне нечего возразить, и, окутанный вечерними тенями, я усмехаюсь в лицо великому фетишу, как Конт окрестил мир. Я вспоминаю также изречение другого пессимиста: «Все приходящее. Кто родился, должен умереть, а умерший радуется обретенному покою». Но вот в вечерних сумерках ко мне подходит человек, который не стремится к покою. Это рабочий с ранчо, старик, выходец из Италии. Он раболепно снимает передо мной свою шляпу, ибо я действительно являюсь властелином его жизни. Я даю пищу, кров и возможность существовать. Он проработал всю свою жизнь как скотина и жил с меньшим комфортом, чем мои лошади в своих устланных соломой конюшнях. Работа искалечила его. Он прихрамывает, одно плечо у него выше другого. Узловатые руки его отвратительны, ужасны. Это по виду очень жалкий образчик человеческой породы. И мозг его так же туп, как уродливое тело. Тупость не позволяет ему понять, что он только призрак, хихикает белая логика, подмигивая мне. Чувства его одурманены. Он рабски предан жизненному миражу. Мозг его набит суперрациональными выводами и иллюзиями. Он верит в потусторонний мир. Он воспринял фантазии пророков, которые подсунули ему роскошный мыльный пузырь райского блаженства. Он чувствует какое-то неясное сродство между собой и несуществующими фантастическими реальностями. Он как бы в тумане видит себя странствующим дни и ночи в межзвездных пространствах. Он непоколебимо убежден, что Вселенная была создана именно для него, и что он будет вечно жить в сверхматериальном и сверхчувственном мире, который он и ему подобные воздвигли из иллюзий и обманов. Но ты, который раскрыл книги и удостоился моего ужасного доверия, ты знаешь, что он такое на самом деле. Брат тебе и праху, шутка космических сил, химическое соединение, принаряженный зверь, который возвысился над другими рычащими зверями и благодаря тому, что большие пальцы его рук по счастливой случайности оказались перпендикулярными остальным. Он одинаково близок тебе, горилле и шимпанзе. В гневе он выпячивает грудь, рычит и дрожит в каталептическом бешенстве. Ему знакомы чудовищные зверские порывы, ибо он сплошь состоит из пестрых лоскутьев забытых первобытных инстинктов. Однако он верит в свое бессмертие, слабо возражаю я. Согласись, что для такого олоха это не дурно – усесться верхом на плечи времени и разъезжать по вечностям. Ба, следует возражение, уж не намерен ли ты закрыть свои книги и поменяться местами с этим существом, состоящим только из аппетита и низменных желаний, с этой марионеткой, пляшущей на веревочке у желудка и похоти? Быть глупым – значит быть счастливым, настаиваю я. Значит, у тебя такой же идеал счастья, как у примитивных студенистых существ, плавающих в стоячих тепловатых сумеречных водах, а? О, жертва, не может сражаться с ячменным зерном. Отсюда один шаг до блаженного небытия буддийской нирваны, добавляет белая логика. Но вот мы и дома. Выпей и подбодрись. Мы, прозревшие, понимаем все, всю блажь и пошлость этого фарса. В своем кабинете, стены которого уставлены книгами, в этом мавзолее человеческих мыслей я пью и пью, растаскиваю псов, спящих в сокровенных глубинах мозга, и напускаю их через извилины суеверия и веры на стены предрассудка и закона. «Пей», — говорит белая логика. Греки верили, что вино дано им богами для того, чтобы они могли забыть убожество своего существования. Вспомни, что сказал Гейне. Я хорошо помню слова этого пламенного еврея. Все кончается с последним вздохом. И радость, и любовь, и горе, и макароны, и театр, и липы, и малиновый сироп, и сила человеческих отношений, и сплетни, и собачий лай, и шампанское. «Твой ослепительный белый свет – болезнь», – говорю я белой логике. «Ты лжешь», – лгу. «Потому что говорю слишком жестокие истины», – возражает она. «Увы». «Да, все в этом мире шиворот на выворот», – с грустью соглашаюсь я. «Ну, Лиу Линг был мудрее тебя», – издевается белая логика. «Помнишь его?» Я утвердительно киваю головой. Лиу Линг, большой пьяница, принадлежал к кружку пьянствующих поэтов, которые жили в Китае много веков назад и называли себя семью мудрецами бамбуковой рощи. Это Лиу Линг, торопится белая логика, сказал, что пьяного житейские треволнения трогают не больше, чем водоросли на дне реки. Прекрасно. Выпей-ка еще шотландского, и пусть иллюзии и обманы коварной жизни превратятся и для тебя в речные водоросли. Пока я наливаю и пью свою виски, мне вспоминается еще один китайский философ Чуанг Цзы, который за 400 лет до Христа бросил вызов призрачной стране мира. Откуда я знаю, не раскаиваются ли мертвые в том, что когда-то цеплялось за жизнь? Тот, кому снится горе и печаль, просыпается, чтобы присоединиться к веселой охоте. Во сне они не сознают, что спят. Некоторые пытаются даже разгадывать во сне то, что им снится, и только проснувшись, убеждаются, что это был сон. Дураки воображают после этого, будто они в самом деле проснулись, и льстят себя уверенностью в том, что они действительно принцы или крестьяне. И ты, Конфуций, только сны, и я, который утверждаю, что вы сны, сам только сон. Однажды мне, Чуанг Цзы, приснилось, будто я бабочка, порхающая то тут, то там с легкостью настоящей бабочки. Я помню, что следовал при этом только капризам бабочки и совершенно утратил ощущение своей человеческой личности. Вдруг я проснулся и почувствовал себя человеком, самим собой. Но не знаю, был ли я человеком, которому приснилось, что он бабочка, или я теперь бабочка, которой снится, что она человек.